С новостями вас познакомил Александр Бобраков. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Карачаево-Черкесии общественность возмущена громким убийством известного религиозного деятеля. В Москве возобновились слушания по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Петербурге журналист «Аргументов и фактов» обвиняет милиционеров в избиении и разбое. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня в Карачаево-Черкесии похоронили расстрелянного накануне религиозного деятеля Исмаила Бастанова. Убийство ректора Исламского института и председателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Ставропольского края произошло на праздник Ураза-Байрам. Власти называют Бастанова активным борцом с ваххабизмом и предполагают, что его убили члены радикальных религиозных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ректор Исламского института, одного из руководителей управления мусульман Карачаево-Черкесии и Ставрополья Исмаила Бастанова похоронили в родном селе Знаменка. Его сын до сих пор в больнице. Машину, в которой находились Исмаиловы, 20 сентября расстреляли неизвестные в центре Черкесска. Обстоятельства покушения выясняются, ведется расследование. Министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Николай Осяк заявил, что в убийстве Исмаила Бастанова могут быть замешаны ваххабиты, потому что он был активным борцом с ваххабизмом. Однокашник Исмаила Бастанова, председатель духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов, считает, что обвинять мифических ваххабитов в убийстве Бастанова пока рано.
На сегодняшний день, к сожалению, то, что творится на Северном Кавказе, я бы не считал однозначно, что это связано с какой-то религиозной деятельностью. Там много очень противоречий, очень много проблем, которые, к сожалению, уносят жизни и мирных жителей, уносят жизни и сотрудников правоохранительных органов. Я думаю, что следствие по этому уголовному, несомненно, преступлению разберется и сделает свои выводы.
Исмаила Бастанова убили в Ураза-Байрам. Многие мусульмане узнали об убийстве, выйдя из мечетей. Президент Лиги мусульманских журналистов Ради Камиров говорит, что это преступление потрясло его особым цинизмом.
Исмаил Хаджи Бастанов пользовался авторитетом и уважением не только на Северном Кавказе, не только в той республике, где он работал, но и во всем регионе, и в России тоже. Вчера я беседовал со многими муфтиями Российской Федерации. Это касается и Совета муфтиев России, и Центрального духовного управления мусульман. Все муфти отзывались об убитом не потому, что он убит, да, а потому что это был на самом деле образованный и очень авторитетный человек. Свое уважение и авторитет он подкреплял своей работой и постоянным такой генерацией идей. Он был, насколько я знаю, таким вот одним из генерирующих религиозных деятелей на Северном Кавказе, где он, собственно, и работал. И занимался вопросами образования и противодействия экстремизму и терроризму. Я думаю, что как раз здесь уместно согласиться с Исмаилом Бердиевым, главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа, в том, что причина его гибели как раз заключается в деятельности религиозного деятеля.
Представители правоохранительных органов Карачаева-Черкесии напоминают, что это не первое покушение на председателя духовного управления мусульман Исмаила Бастанова. В 2006 году его и жену сильно избили, духовный деятель получил огнестрельное ранение бедра и множественные ножевые ранения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора. Убийство Исмаила Бастанова – не первое покушение на представителей духовенства на Северном Кавказе. Почему муфтии становятся мишенью для бандитов? Об этом мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по северокавказской тематике Андреем Бабицким.
Ну, это застарелый конфликт. Духовное управление мусульман, в общем, это организация фактически государственная в еще большей степени, приближенная к чиновному статусу, нежели даже православная церковь, и они действуют в общем интересах государства и в собственных интересах в том числе, а их собственные интересы стоят на страже так называемого традиционного ислама суфийского. В общем, в некоторых регионах Северного Кавказа этот конфликт приобрел особенно острые формы, ну, например, скажем, в Дагестане там был выпущен закон, который явно никак не согласуется с федеральным законодательством о запрете ваххабизма. Все эти новые изводы ислама радикальные, они отрицают за суфиями вообще право называться мусульманами. Традиционный ислам они считают просто прикрытым исламом язычество, да, то есть они критикуют такие вещи, как поклонение предкам, там в Чечне поклонение зиератам, то есть каким-то святым местам, абсолютизацию каких-то родовых традиций. Они считают, что это есть запрещенное в таухиде, то есть в единобожии ислама, прибавление Господу соратников. То есть они фактически суфиев считают язычниками, а не мусульманами. Из этого вытекает, если как бы логически продолжить вот это отношение, вот эту логику и эти оценки, мусульмане, все суфии, значит, Северного Кавказа, оказываются фактически мунафиками, лицемерами. Лицемер – это человек, который был мусульманин от рождения, но отказался от веры, хотя, значит, внешне остается привержен мусульманской вере. И это наказывается смертью, это считается тягчайшим грехом, и мунафик – это даже хуже кафир, то есть неверный.
Получается, что муфтиев убивают по религиозным причинам.
Идеолога – религиозным причинам, но есть еще и отношение к муфтияту, к священнослужителям официальным, как к представителям местного населения, которые не просто сотрудничают с оккупационными властями, но находятся на передовом рубеже борьбы. У этого отношения есть некоторые причины, действительно, скажем. И в Дагестане, и в Чечне представители духовенства ведут себя довольно агрессивно, довольно жестко по отношению даже вот не к тем, кого условно можно назвать подпольем, а по отношению просто к мусульманам, молящимся, их тоже так называют, то есть к тем, кто исповедует какие-то другие изводы, какие-то другие версии ислама. Их не только, значит, там хватают и убивают сотрудники, значит, там ФСБ и каких-то других структур, но они еще, так сказать, объект ненависти со стороны официального духовенства. Это официальное духовенство странно выглядит. Вот в середине июня, когда начиналась эта операция под руководством Кадырова на территории Чечни и Ингушетии, был устроен большой мавлид. Ну, мавлид – это такое местное песнопение религиозное, где присутствовал Делимханов, его воинство и священнослужитель. Ну и вот эти священнослужители под конец этого мавлида, значит, схватились за АГС, автоматический гранатомет, и начали пулять в сторону, значит, леса, где вот там предположительно могли находиться маджахеды. Меня всегда удивляли священники с автоматами в руках православные. И, в общем, вот эти вот люди тоже, значит...
В принципе, духовенство на Северном Кавказе расколото каким-то образом?
Оно не расколото. Я бы не говорил о расколе. Оно не объединено так, как объединена русская православная церковь. Оно все-таки имеет очень отчетливые этнические границы. Вообще, это другая немножко структура. В исламе нету церкви. И нету канона как такового.
Напомню о том, почему так часто преступники на Северном Кавказе нападают на представителей духовенства. Мой коллега Андрей Шары беседовал с экспертом по северокавказской проблематике, обозревателем «Свободы» Андреем Бабицким. В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками милиции. Ранены 4 человека. Суд в Москве сегодня отклонил ходатайство защиты бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которая просила приостановить рассмотрение дела в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Власти Хакасии заявили, что завершили выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На эти цели правительство России выделило из резервного фонда 75 миллионов рублей. В центре Москвы студенты Российского государственного социального университета провели акцию протеста у здания Росимущества с требованием защитить вуз от произвола чиновников. Сообщается, что в ней участвовали 700 человек, четверо из них задержаны. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам тюрьмы бывшего военного комиссара Москвы Андрея Глущенко по обвинению в мошенничестве. Израиль не может исключить вероятности нанесения военного удара по ядерным объектам Ирана, заявил глава военного ведомства Израиля генерал Габи Ашкенази. Ранее президент России Дмитрий Медведев в интервью CNN сказал, что со ссылкой на израильское руководство, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Швейцарию. Этот визит приурочен к 210-летию перехода через Альпы русской армии под командованием Александра Суворова. Это первый в истории визит главы российского государства в Швейцарию. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху намерен отстаивать планы расширения израильских поселений на западном берегу Иордана. Об этом сообщил представитель израильского премьера в связи с намеченной на вторник трехсторонней встречей Нетаньяху с президентом США Бараком Обамой и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне предстоящих в Германии в воскресенье парламентских выборов в стране приняты повышенные меры безопасности в связи с угрозами терактов со стороны Аль-Каиды. На Филиппинах армия захватила главную базу исламистских повстанцев из группировки Абу-Саяф на юге страны. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Каковы первополосные политические темы сегодня в европейских, да и в американских газетах?
Ну, главной темой такого рода сегодня остается, несомненно, отказ американского президента Обамы от размещения системы противоракетной обороны в Центральной Европе.
Несмотря на то, что прошло уже много дней, все равно тема висит,
да.
Что называется.
И вот сегодня этому посвящены статьи весьма именитых авторов, как в европейской, так и американской печати. В британской Financial Times сразу две такие публикации. Одна подписана госсекретарем США Хиллари Клинтон, а другая видным американским дипломатом и специалистом по России Стробом Талботом. В обеих статьях утверждается, что отказ нынешней американской администрации от плана бывшего президента Буша по размещению в Польше и Чехии компонентов системы ПРО вовсе не означает уступки России и отнюдь не мотивирован стремлением ублажить ее. При этом Строп Телбот отмечает, что отношение Москвы к американским планам граничило с паранойей, в основе которой подозрение о намерении США использовать систему ПРО для превентивного удара по России. Госсекретарь США объясняет нынешние перемены тем, что в современных условиях необходима более гибкая и динамичная система, рассчитанная не на перехват нескольких ракет дальнего радиуса действия, а на отражение куда более массированного запуска сотен ракет ближнего боя. Цитата из статьи Клинтон. «Мы не кладем на полку систему ПРО. Мы расширяем наши возможности по защите наших интересов и интересов наших союзников. Мы не изменяем нашим союзникам, а разворачиваем систему, которая укрепляет сотрудничество с НАТО, повышает безопасность наших друзей и в конечном итоге приводит к участию в ней большего числа стран». В «Нью-Йорк Таймс» новый план Обамы комментирует министр обороны США Роберт Гейтс. Он утверждает, что инициатива американского президента гарантирует будущее противоракетной обороны в Европе, а критики, утверждающие противоположное, совершенно неправы. Вместо стационарной РЛС, которую планировалось разместить в Чехии, пишет американский министр обороны, планируется использовать намного более гибкие детекторы, размещенные на самолетах, в космосе и на Земле. Цитата из этой статьи. Эти системы дают намного более точную информацию, обеспечивают более широкие возможности раннего предупреждения и слежение легче объединяются в сеть. Так считает Роберт Гейтс. И в эту систему, он подчеркивает, можно включить и работающие радары, в том числе и российские.
А что пишут о российской реакции на решение Обамы?
В столичной американской Washington Post высказывается мнение, что отказ Обамы от размещения системы ПРО повлечет за собой ответный шаг российской стороны и облегчит переговоры о договоре в области контроля над вооружениями. Однако, отмечает Washington Post, представители России и США уже сейчас говорят, что новый договор не успеет вступить в силу до 5 декабря, когда истекает срок договора СНВ. Другое американское издание, Los Angeles Times, отмечает, что решение Обамы устраняет барьер на пути развития российско-американских отношений. И момент принятия такого решения позволяет предположить, пишет газета, что намерения США включают в себя добиться с помощью этого шага от Москвы большей поддержки в вопросе ядерных амбиций Ирана.
Владимир, спасибо. Я напомню, что Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми материалами вот на эту тему в американских и в британских изданиях. Мы продолжаем программу «Время свободы». Бывший топ-менеджер ЮКОСа Василий Алексанян не может участвовать в судебных заседаниях. К такому выводу пришли эксперты, направившие в Симоновский суд Москвы результаты комплексной медицинской экспертизы. Однако суд отказался приостановить производство по делу, запросив у защиты дополнительные материалы. В частности, заявление самого Алексаняна, в котором он выражает собственное мнение о выводах экспертов. На судебном заседании сегодня побывала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
На проведении комплексной медицинской экспертизы состояние здоровья бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна настаивала прокуратура. Здесь уверены, что Алексанян виновен в хищениях, легализации преступно нажитых средств и неуплате налогов, но сомневаются, что болезнь не позволяет ему участвовать в судебном разбирательстве. На подготовку экспертного заключения ушло почти полгода, но, судя по выводам специалистов, за это время состояние здоровья подсудимого только ухудшилось. Именно поэтому адвокат Василий Алексанян и Георг Дангян просил сегодня суд приостановить производство по делу.
Я считаю, что все основания для приостановления дела уже сегодня имеются, потому что эксперты дали однозначные выводы на те вопросы, которые были поставлены судом. Они подтвердили диагнозы, которые были ранее выставлены, и подтвердили, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в судебных заседаниях, потому что это чревато многократным увеличением риска присоединения опасных инфекций, которые в силу того, что у него наблюдается выраженный иммунодефицит, представляет непосредственную угрозу для его жизни.
Прокурор Николай Власов несколько иначе интерпретировал выводы экспертов, заявив, что прямого запрета на участие Василия Алексаняна в судебном разбирательстве нет.
Говорится лишь только о вероятности получения им инфекционных осложнений, поскольку у него снижен иммунитет. И там же говорится о том, что нахождение Алексаняна вне специально созданных условий опасно для состояния его здоровья. С учетом этого, я считаю, что, конечно же, в судебном заседании маловероятно создать такие условия, при которых Алексанян будет огражден от всех опасных факторов для состояния его здоровья. Но если в суде все-таки сможет такая быть создана обстановка, то я не вижу оснований для того, чтобы не разбирать данное дело по существу. Если же таких условий не может быть создано, то я также считаю, что надо ставить вопрос о приостановлении судебного разбирательства по состоянию здоровья Алексаняна до того момента, когда его состояние здоровья улучшится до такой степени, что он может принимать участие в судебном заседании без каких-либо ограничений.
Посовещавшись на месте, судьи решили повременить и производство по делу не приостанавливать пока. Неизвестно, что думает по поводу экспертизы сам Василий Алексанян. Может, он не согласен с выводами экспертов. Поэтому, помимо прочих документов, на следующее заседание, оно запланировано на 5 октября, адвокат должен принести заявление своего подзащитного, в котором тот высказывается относительно результатов экспертизы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к российским региональным городским темам. Самарские краеведы и борцы за сохранение исторической архитектуры этим летом начали проводить экскурсии, цель которых – показать разрушающиеся без должного ухода и реставрации памятники старины. На экскурсию приглашали также представителей властей, но это не возымело результата. Организаторы экскурсии заявляют, что своим безразличием чиновники демонстрируют не только безучастность к старой Самаре, но и собственное невежество. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
На первую пешеходную экскурсию, устроенную Комитетом спасения Старой Самары, были приглашены самарский мэр и губернатор. Экскурсоводом выступил профессор архитектурной академии Ваган Каркарьян. Губернатор экскурсию проигнорировал, а мэр Виктор Тархов, хоть и внимательно выслушал интересный рассказ экскурсовода, пояснил, что архитектурные памятники в Самаре находятся в ведении областного министерства культуры, рассказывает самарский культуролог Михаил Авдеев.
Когда вот эти экскурсии проводятся, они проводятся в субботу, через неделю уже этого здания может не быть. Никто не знает судьбу зданий. Чего, например, баня Лебедева стояла годами без всякой реставрации. Насколько мощное здание было, и ничего ей не делалось, что она стояла без окон, без дверей. Это, видимо, зависит от самого верха нашего города.
В 1993 году самарским отделением управления Россвязь охран культуры был создан специальный перечень из более чем 1500 исторических и архитектурных памятников, нуждающихся в охране государства. По данным Россвязь охран культуры, сегодня разрушены более 40% самарских памятников архитектуры из этого списка. Под угрозой разрушения оказался особняк Шахабаловых, знаменитый дом с атлантами. Культуролог Михаил Авдеев продолжает.
Здание реставрируется уже практически чуть ли не 20 лет двухэтажное здание вместе со двором. Долго ли его отреставрировать? Но удобно реставрировать столько лет. Я думаю, что столько закачали в него денег. Для чего нужно уничтожить Самару? Или эти люди не понимают, что они не оставят своим детям ничего.
Благодаря комитету спасения Старой Самары прогулки по застроенным старинными зданиями и центральным улицам города стали своего рода культурологическим ликбезом для самарцев, рассказывает Илья Петров.
Много интересного узнал про знаменитый особняк Шхабаловых, дом с атлантами. Удивительно, как индивидуально и по-европейски красиво была архитектура дореволюционной Самары. Интересно также, что многие богатые дома делались фасадной плиткой, что придавало зданию праздничность. Наверное, мало кто из самарцев знает, что особняк купца Сурошникова в стиле модерн построил в Самаре знаменитый архитектор Федор Шехтель. Один из депутатов, который был вместе с нами на экскурсии комитета спасения Старой Самары, сказал, что не подозревал, в каком забытии находятся исторически ценные здания. Выяснилось, на одной из экскурсий комитета спасения Старой Самары, на здании областного министерства культуры, а это здание, кстати, архитектурный памятник, нарушение придуманных чиновниками законов по охране памятников культуры приделан современный таксофон.
Важно понимать, что знание истории родного города полезно и сегодня. Большинство горожан думают, что история никому не нужна, и так забот хватает, говорит член областного совета Союза краеведов России Анатолий Виноградов.
В советское время были заложены основы наплевательского отношения к истории и к памятникам истории и культуры. В свое время я посетил город Владимир, обошел его практически весь, древняя российская история. Там было 40 храмов. Большая часть этих храмов, в лучшем случае, они были использованы как музейные здания. Причем тоже их надо было как-то реставрировать.
Областные и городские власти делают вид, что не замечают плачевного состояния архитектурных памятников. Краевед Анатолий Виноградов продолжает.
Это должны решать непредвзятые специалисты, на которых не нужно давить.
1 сентября самарские ученики получили в подарок от мэрии красочный дневник самарского школьника. Дневник в глянцевой обложке, помимо расписания уроков, содержит и красочные фотографии старинных самарских зданий, памятников архитектуры. К сожалению, многие из этих зданий сегодня можно увидеть только на фотографиях. Здания либо разрушены, либо перестроены новыми владельцами. Дневник самарского школьника – попытка самарских властей оправдаться за разрушение памятников архитектуры, считает самарец Илья Петров.
Департамент культуры мэрии издает для самарских школьников дневники с картинками старинных самарских зданий, умалчивая, что эти здания разрушены. Наверное, мэрия считает, что подростки смогут полюбить родной город, рассматривая красивые картинки. Лучше бы эти бюджетные деньги потратили на восстановление архитектуры в Струковском парке, например, восстановить дореволюционный облик фонтана.
Участвующие в пешеходных экскурсиях по городу самарцы еженедельно отправляют обращение в Министерство культуры России, требуя обратить внимание на уничтожение архитектурных памятников. Однако чиновники не спешат отвечать на письма Комитета спасения Старой Самары. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сразу после краткой сводки новостей вас ждет новый выпуск нашей рубрики «Сетевые разговоры», новости экономики и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Но пока в Москве 18:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
В центре Назрани неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками милиции. Ранены 4 милиционера. Суд в Москве сегодня отклонил ходатайство защиты бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которая просила приостановить рассмотрение дела в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, решение было принято вопреки заключению медицинской экспертизы. Власти Хакасии заявили, что завершили выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На эти цели правительство России выделило из резервного фонда 75 миллионов рублей. В центре Москвы студенты Российского государственного социального университета РГСУ провели акцию протеста у здания Росимущества с требованием защитить вуз от произвола чиновников. Сообщается, что в ней участвовали 700 человек, четверо из них задержаны. Израиль не может исключить вероятности нанесения военного удара по ядерным объектам Ирана, заявил глава военного ведомства Израиля генерал Габи Ашкенази. Ранее президент России Дмитрий Медведев в интервью CNN сказал со ссылкой на израильское руководство, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Швейцарию. Этот визит приурочен к 210-летию перехода через Альпы русской армии под командованием Суворова. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В минувшие выходные в Петербурге был избит и ограблен людьми в милицейской форме сотрудник издания «Аргументы и факты». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Ответственный секретарь редакции газеты «Аргументы и факты» Петербург Михаил Горин пострадал в минувшие выходные. По его словам, в субботу утром он шел по набережной Обводного канала к себе домой. Около дома номер 93 с ним поравнялся милицейский УАЗик, из которого вышли три человека в милицейской форме и окликнули его, спросив о самочувствии. Михаил Горин заверил их, что чувствует себя прекрасно, и пошел своей дорогой. Но тут его ударили ногой в спину и начали избивать. После этого Горина ограбили, забрав у него 3000 рублей, мобильный телефон и журналистское удостоверение номер 35. Происшедшее еще раз подтверждает, насколько важна чрезвычайно больная для общества проблема, говорит член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
То, что у нас правоохранительные органы чрезвычайно больны, и правильно социологические опросы говорят, что граждане боятся больше милиционеров, чем бандитов. Эта ситуация, видимо, не будет изменена до тех пор, пока Министерство внутренних дел перестанет существовать как военизированная организация, а будет все-таки как гражданская полиция везде.
На сотрудника АИФ нападали не как на журналиста, а просто с целью грабежа. В этом уверен заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Аналогичное нападение трех сотрудников милиции было на азербайджанца, и у него похитили крупную сумму денег. Аналогичное нападение было на поддатого парня, и у него похитили 40 тысяч рублей. И все втроем, и все в форме. Вывода два. Либо банда в форме сотрудников милиции совершает серийные нападения, а она никому не известна, кроме журналистов, либо это действует патрульно-постовая служба Центрального РУВД. Мне кажется, что второе. Отсюда некий формальный вывод. Мы когда кричим о том, что большая коррупция, я еще неустанно повторюсь, что не до коррупции сначала справиться с теми, кто просто занимается ночным разбоем.
Так может, милицейские начальники помогают им заниматься?
Этих молодцов, ну, какие-то начальники, конечно, прикрывают, но говорить о том, что система МВД делает все для того, чтобы они не ушли от ответственности, конечно, нельзя. У меня есть информация, что в обозримые дни несколько аналогичных сотрудников милиции будут задержаны и арестованы в городе Санкт-Петербурге. Возможно, мы узнаем это сегодня к вечеру за аналогичные нападения.
А Михаил Горин сейчас готовит заявление в прокуратуру Адмиралтейского района, в горпрокуратуру и в отдел собственной безопасности ГУВД по Петербургу и Ленинградской области. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Экс-чемпионы мира по шахматам Анатолий Карпов и Гарри Каспаров сегодня вновь встречаются за доской. В испанском городе Валенсии они сыграют матч из 12 партий, посвященный 25-летию начала их противостояния в поединках за шахматную корону. О соперничестве Карпова и Каспарова вспоминает мой коллега Александр Бобраков.
Когда главный судья матча на первенство мира по шахматам между чемпионом Анатолием Карповым и юным претендентом Гарри Каспаровым осенью 1984 года пустил часы на сцене колонного зала Дома Союзов, никто еще не знал, что в этот миг родилась легенда. Отнюдь не только спортивная, хотя многие из партий, сыгранных гроссмейстерами в 5 матчах между собой, вошли в золотой фонд шахматного искусства. Противостояние Карпов-Каспаров – это эпос, сюжет которого не придумаешь нарочно. Зеркало, в котором отразилась эпоха, наконец, часть и моей жизни, из копилки детских воспоминаний. Все каноны эпического жанра были соблюдены. Пожалуй, впервые в матче за шахматную корону встретились не просто равные по силам соперники, а абсолютные противоположности. Как в шахматах, Карпов – блестящий мастер позиционной игры, Каспаров – гений комбинаций, так и в жизни. От характера, внешне холодный и невозмутимый Карпов и взрывной эмоциональный Каспаров, до политических взглядов. Карпов воспринимался как один из символов брежневской эпохи. Дитя перемен Каспаров уже тогда был неблагонадежен. И вот это сочетание льда и пламени и дало тот сплав, из которого была отлита легенда. А драматические события, как на доске, так и за ее пределами, помогли ее созданию. Накал противостояния был таков, что оно стало частью истории страны. О борьбе двух «К» знали и те жители СССР, которые никогда не брали в руки шахмат. Чемпионы-претендент становились героями анекдотов. Прямые включения с анализом сложившихся позиций в прайм-тайм радио и телевидения были привычным делом. Об отложенных партиях велись жаркие споры. Что уж говорить обо мне, постоянном посетителе шахматного клуба. Разбуди меня тогда ночью, я бы безошибочно показал на доске комбинацию, реализованную Каспаровым в 22-й партии матча-реванша в Ленинграде. Да, пожалуй, покажу и сейчас. Я вспоминаю о баталиях Каспарова и Карпова с легкой грустью, потому что понимаю, их противостояние – последняя великая страница в истории игры. Сильнейшим шахматистом мира никогда уже не станет человек. А в поединках за второе, после компьютера, место легенде не родится. Она возможна лишь там, где победитель получает все, где соперники равны по силам и где за противостоянием стоит нечто большее, чем игра как таковая. Это понимание, впрочем, не мешает мне радоваться тому, что история борьбы двух титанов завершилась почти классическим хэппи-эндом. Символическое примирение бывших врагов и попытка Карпова посетить арестованного после марша несогласных Каспарова стали не просто точкой, а ярким восклицательным знаком за соперничеством. Позади взаимные обиды, в памяти останется великое противостояние и игра, державшая в напряжении всю страну. И все равно, за кого мы тогда болели. Спасибо обоим творцам легенды. Вместе они сделали наш мир богаче.
Рассказывал Александр Бобраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Гиперактивность столичных властей обсуждалась в российских блогах в минувшие выходные. В конце прошлой недели префекта Северного округа Москвы Олега Митваля расстроило название шашлычной, находящейся на Ленинградском проспекте напротив гостиницы «Советская». Шашлычная антисоветская, открытая несколько месяцев назад, использовала в своем названии народный топоним, сложившийся еще при советской власти. Наезд на предприятие общественного питания обосновывался жалобой чувствительного ветерана. Имя его так и осталось неизвестным, которого прилагательное «антисоветское» якобы оскорбило. В субботу вывеска была частично демонтирована, и шашлычная превратилась в «асоветскую». Один из совладельцев «антисоветской» Евгений Островский пишет в блоге на сайте slon.ru.
«Я сходил на встречу префекта с жителями района Беговая, где и задал вопрос про мотивы уничтожения шашлычной антисоветская. В ответ я получил угрозы вперемешку с обвинениями нас в фашизме и раздиранием рубахи на тему любви к ветеранам. Доводы про географические истоки названия, низкие цены и несколько десятков работающих пока утонули в струе популизма низкого свойства. Все это на фоне срежиссированных пауз для аплодисментов после наиболее ярких, с точки зрения популизма, заявлений. Салтыков-Щедрин про подобные случаи писал, что многие путают слова «отечество» и «ваше превосходительство».
В блогах тут же распространились призывы посетить заведение и поддержать антисоветчиков рублем, но появлялись и более глубокомысленные комментарии. Пользователь Закурдаев усмотрел параллель между нашим временем и эпохой НЭПа.
Особенно неприятно читать эту историю, осознавая, что все это уже было. НЭП. Все один к одному. Растят бизнесменов на убой и потом конфискуют в пользу государства, а точнее в пользу слуг народа наработанный бизнес. Или просто уничтожают, чтобы остальные знали, что бывает за плохой удой.
Редакция журнала «Большой город» решила отметить выход нового номера, посвященного разрушению исторического центра столицы, акцией «Похороны Москвы». Участники должны были проехать на катафалке по местам, где в долушковскую эру располагались исторические здания, и возложить цветы. Программа мероприятия была, однако, изменена. Обнаружив в первой же точке подразделение ОМОНа, вдвое превышавшее по численности количество акционистов, организаторы отменили поездку и вернулись в редакцию. У второй из запланированных точек побывали блогер Always Splin с товарищем. Там у них произошел следующий разговор с товарищем в штатском.
Что тут делаете, если на Дубровке живете? Гуляем. Так Серегу Удальцова знаете? Понятия не имеем, о ком вы говорите. Берите телефон и звоните ему. Говорите, что у нас тут все. Мы не знаем, о ком вы говорите. Ладно, ребята, молитесь, чтобы вас не оказалось в списках. А что происходит? О каких списках вы говорите? Да вот, террористы в Москву приехали, ловим. И товарищ в штатском стал листать какие-то распечатки с фотографиями и именами. В списках нас, конечно, не оказалось.
Самая интересная для англоязычных блогеров тема последних дней – конференция о том, как они, блогеры и пользователи социальных сетей, трансформировали мир медиа, мир новостей, аналитики и публицистики. Мерседес Банц, эксперт британской газеты «Гардиан» по новейшим технологиям, в своем сетевом дневнике на сайте этого издания рассказывает о встрече экспертов в Оксфорде. Конференцию в переводе на русский можно назвать Оксфордским конвентом социальных медиа. Выступают на ней самые известные люди в двух видах деятельности – в самих медиа и в социальных сетях. Банц пишет.
Особый интерес представляли выступления на секции «Горячие новости. Изменения соотношения блогов и традиционных медиа». Ричард Самброк, директор отдела Global News на BBC, заявил, что значение социальных сетей как сиюминутного источника информации было преувеличено и недооценено с точки зрения постоянного поставщика новостей. Но что такое поставщик новостей? Ричард Самброк с уверенностью заявил, что новости больше не принадлежат новостным компаниям. Происходит трансформация. Журналист и стража новостей превращаются в публичного распространителя информации. И в связи с этим гражданский журнализм – это то, чего не следует сбрасывать со счетов, добавил Самброк. При этом он не берет в расчет интернет как место, откуда приходят новости. Хотя на Sky News уже есть твиттер-корреспондент, следящий за тем, что происходит на этой платформе микроблогинга.
Любопытная история обсуждается на блогерском сайте Pickled Politics. Здесь речь идет о другой примете современного мира, о том, как соотносятся формальные требования западного мира и разнообразие религиозных и прочих убеждений отдельных людей. Юзер Румбольд пишет.
Полицейский констебль Гурмил Сингх подал иск на 200 тысяч фунтов стерлингов к руководству полиции Манчестера, обвиняя его в расовой дискриминации. Сингх утверждает, что другие полицейские оскорбляли его, заставляя снять чалму во время выполнения определенных действий. «Я думаю, что это нормально – позволять людям носить на работе одежду, соответствующую их религии, и как улаживать подобные конфликты, должно зависеть от работодателя. Обратная сторона этой проблемы – то, что людям, носящим религиозные одеяния, не следует притязать на особое обхождение из-за ношения такой одежды. Если здесь и возможен какой-то здравый и безопасный подход, то это заставить стороны подписать документ, ограждающий работодателей от ответственности в случае, если этот работник настаивать на своем. Кстати, полицейский констебль Сингх снял чалму, когда должен был ехать на велосипеде.
Что же, посмотрим, как дальше будет развиваться это дело. Одно непонятно, как манчестерский констебль Сингх Гурмил Сингх носил форменную полицейскую фуражку.
Напоминаю, над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками милиции. Ранены 4 милиционера. Суд в Москве сегодня отклонил ходатайство защиты бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которая просила приостановить рассмотрение дела в связи с тяжелой болезнью. Власти Хакасии заявили, что завершили выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В центре Москвы студенты Российского государственного социального университета РГСУ провели акцию протеста у здания Росимущества с требованием защитить вуз от произвола чиновников. Сообщается, что в ней участвовали 700 человек, четверо из них задержаны. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Швейцарию. Этот визит приурочен к 210-летию перехода через Альпы русской армии под командованием Александра Суворова. Это первый в истории визит главы российского государства в Швейцарию.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Медведеву и Путину пора вступить в открытую схватку. Совет от Игоря Юргенса.
Комментарии экспертов.
Как из ученого сделать писателя? Академик Рыжов о книге политзека Сутягина.
В блогах «Свободы».
Почему российскому футболу мешают иностранные тренеры?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в августе сократился на 10,5% к уровню августа 2008 года, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. За 8 месяцев спад ВВП страны в годовом исчислении составил 10,2%. Государственный инвестиционный фонд России в 2010 году будет увеличен на 37 миллиардов рублей, а к концу 2012 года по планам его объем превысит 270 миллиардов рублей, заявил заместитель министра финансов Александр Новак. Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» направит в фонд оплаты труда летного состава около 5 миллионов долларов за счет проводимой в компании программы оптимизации численности персонала, сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. На прошлой неделе компания официально уведомила о планах поэтапного сокращения сотрудников на 2215 человек до конца текущего года. Мировые цены на золото снизились утром в понедельник примерно на 0,5% после решения Международного валютного фонда продать более 400 тонн или примерно 1/8 часть запасов этого металла и своих резервов. Тем не менее, МВФ заявил о намерении провести его реализацию поэтапно в течение нескольких лет, стремясь не допустить потрясений на мировом рынке золота. Российский рынок акций начал очередную неделю снижением котировок всех торгуемых на нем ценных бумаг, в результате чего к середине дня падение основных фондовых индексов страны составило от 2 до 2,5%. По мнению экспертов, такая динамика обусловлена в первую очередь внешним негативным фоном, а именно неблагоприятной ситуацией на рынках Азии и Европы. Они также отмечают, что эта коррекция наблюдается впервые за последние почти две недели, в течение которых основные фондовые индексы и в США, и в России росли, достигнув максимальных с начала года значений, говорит руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Коррекция, с моей точки зрения, началась еще в четверг, на прошлой неделе, после того, как наши индексы, в частности индекс МВБ, показал максимальные уровни за год и попытался превысить очень важный с технической точки зрения уровень 1230 пунктов по индексу МВБ. После этого начались продажи. Вот в пятницу был такой перерыв. Но сегодня они с новой силой возобновились на фоне того, что внешние рынки чувствуют себя не самым лучшим образом. Во-первых, снижение мы наблюдаем и в Западной Европе, и в Азии было снижение. И нефть корректируется, ну и, по всей видимости, американский рынок также откроется в минусе. Но пока эта коррекция локальная, потому что было перед этим фактически 7 подряд сессий роста, просто снятие перекупленности, ничего серьезного пока нет. Продажи идут на не очень высоких объемах, тогда как рост был на высоких объемах, поэтому здесь тоже как бы не говорит о серьезности какой-то коррекции и формировании тренда. На этой неделе будет заседание ФРС в среду, а также выйдет важная статистика по рынку недвижимости США. Это может поддержать рынки, и я думаю, что пока еще повышательный вот такой стимул, он еще не исчерпан.
В случае сохранения положительной динамики на российском фондовом рынке, компании каких секторов экономики, на ваш взгляд, имеют сегодня больше потенциал для роста?
Сейчас сохраняется все еще спрос на акции электроэнергетики. Очень неплохо себя чувствуют и продолжают себя чувствовать сетевые компании. Здесь, может быть, продолжат формировать портфели те инвесторы, которые начали формировать позиции по этому сектору. В телекоммуникационном секторе нельзя сказать, что вот спрос пока такой же, как и был там 2-3 недели назад, но вполне возможно, если в ближайшее время мы какие-то новости получим по связинвесту, по консолидации на Ростелекоме, тоже может возобновиться спрос. Ну, конечно, при росте рынка лидерами, скорее всего, будет банковский сектор, это акции ВТБ и Сбербанка, что они показывали на прошлой неделе. И, конечно, при росте нефти, нефтегазовый сектор будет лидировать. Акции Роснефти в последнее время выглядели лучше рынка. В принципе, они могут сохранить это лидерство при росте рынка.
Ваш прогноз, как развитие ситуации на фондовых рынках будет влиять на курс национальной валюты, в целом стабильно укреплявшийся с начала сентября?
Рубль пока держится очень сильно. По рубль-доллару мы достигали, опять же, на прошлой неделе годовых максимумов. Мы берем, естественно, период после девальвации январской. Поэтому здесь пока, если рынок продолжит расти, наверное, эти уровни будут сохранены, то есть ниже 30-50 по рубль-доллару. Девалютная корзина пока держится выше максимумов, она не опускается ниже, чем 36-50, и, скорее всего, может быть, и не опустится, но тут не исключено поддержка со стороны Центробанка, потому что бивалютная корзина, вот прям как она уперлась и не хочет никак снижаться, так что здесь не исключена поддержка. Поэтому пока по рублю-доллару на краткосрочный период, на ближайшие там недели-две, наверное, все будет неплохо. Безусловно, это будет связано с ростом рынков и с отсутствием коррекции, нисходящей в ценах на нефть. Если, конечно, пойдут продажи, они усилятся, тогда мы можем увидеть достаточно неприятное движение по рублю, потому что он поднялся до годовых максимумов, как я говорил, и может, конечно, серьезно откатиться к доллару. Рубля на 2 может быть вполне.
Это был руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев. Курс доллара на сегодня 30 рублей 37 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 44 рубля 68 копеек. Курс на вторник 44,53. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит, как всегда, очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Министр юстиции Германии Бригитте Ципрес недавно, следуя призыву правозащитников, выступила с инициативой создать специальный регистр лоббистских организаций, в котором бы содержалась информация, от кого и за выполнение каких услуг они получают деньги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Лоббизм в Германии легализован давно. На официальном сайте Бундестага регулярно обновляется перечень профессиональных союзов, адвокатских бюро, пиар-агентств, чьи представители аккредитованы в Нижней палате немецкого парламента. Сейчас в этот список входят более 2000 лоббистских организаций. Центр лоббизма в Германии – это, конечно же, Берлин, а вернее центр столицы, где находятся органы законодательной и исполнительной власти. Порой офисы лоббирующих организаций расположены буквально в нескольких десятках метров от министерств, где они имеют прямые интересы. Немецкие правозащитники утверждают, что лоббисты часто наведываются к соседям, тайно, но эффективно участвуют в управлении страной. Говорит представитель общественной организации «Лобби-контроль» Хайди Кляйн.
Лоббисты пытаются оказать давление на депутатов и министерских служащих по возможности на самой ранней стадии подготовки законопроектов, то есть на том этапе, когда еще можно повлиять на основные положения будущего закона.
Мнение члена Конституционного суда Германии Кристины Хоман-Денхарт.
Если над законопроектами будут работать лоббисты, а не министерские работники, которые должны думать об интересах налогоплательщиков, то ни парламент, ни общественность никогда не смогут понять, какую цель преследует тот или иной законопроект, каковы его плюсы и минусы.
То, каким образом лоббистам удается влиять на власть, в большинстве случаев остается тайной. Хайди Кляйн из общественной организации «Лобби-контроль» продолжает.
Я нахожусь сейчас перед зданием Союза автомобильной промышленности Германии. Это, безусловно, одно из самых влиятельных отраслевых объединений страны, ведь автомобилестроение – это ведущая отрасль экономики. Руководителем Союза автомобильной промышленности является Матиас Висман. Ранее он занимал должность министра транспорта, был депутатом Бундестага.
Общественная организация «Лобби-контроль» неоднократно критиковала Висмана за лоббистскую деятельность. В 2007 году он покинул Бундестаг и возглавил Союз автомобильной промышленности. Правозащитники считают, что Висман продолжает успешно использовать свои связи в среде политиков и в качестве примера приводит нашумевшую в Германии правительственную программу обновления автопарка. В общественной организации «Лобби-контроль» также утверждают, что лоббисты часто действуют в ущерб здоровью населения Германии. В прошлом году Бундестаг обсуждал возможность введения в стране так называемого «пищевого светофора» – цветового оповещения на упаковке товара о количестве углеводов, жиров и пищевых добавок. Парламентское большинство отклонило эту инициативу, как утверждают в общественной организации «Лобби-контроль», под влиянием тех, кто лоббирует интересы немецкой сахарной промышленности. Продолжает Хайди Кляйн.
Активно противодействовал введению пищевого светофора Союз пищевой промышленности Германии. Его руководителя зовут Тео Шлепман. Он же занимает высокий пост и в компании «Зюцукер», которая является крупнейшим в Европе производителем сахара. Общественная организация «Лобби Контроль» требует введения в Германии общего регистра лоббистов. Туда в обязательном порядке должны заноситься все предприятия, профессиональные союзы, пиар-агентства, адвокатские бюро, которые занимаются лоббистской деятельностью. При этом в регистре следует четко указывать, кто сколько денег от кого получает и какого рода услуги оказывает.
Мнение члена Конституционного суда Германии Кристины Хоман-Денхарт.
Лоббизм – это своего рода подрывная деятельность. Я думаю, что в нынешней ситуации очень важна самодисциплина чиновников. Они должны держать лоббистов на большом расстоянии.
За последние несколько лет активисты «Лобби Контроль» установили несколько сот случаев, когда лоббисты были приняты на службу в различные министерства и продолжали при этом получать зарплату от своего основного работодателя. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар. И Андрей уже зашел ко мне в студию, чтобы лично представить программу. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Я только что закончил подготовку к эфиру. Большое интервью с одним из лидеров партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Мы будем говорить об актуальных политических проблемах, о ситуации в российско-американских отношениях и об отношениях между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Вот один из сюжетов программы. Открою, однако, с другой темы. Идет расследование убийства муфтии Исмаила Бастанова. По каким причинам представители духовенства становятся мишенями террористов на Северном Кавказе? Во второй половине часа поговорим о ситуации в Санкт-Петербургском университете. Там проведен обыск в кабинете декана факультета журналистики. Что случилось? Почему такие обыски? Вот об этом, обо всем 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Данила Гальперович. А в гостях в московской студии директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. Ну а три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демократическая партия вступает на неизведанную дорогу.
Иран утверждает, что у него есть ряд вопросов, которые он хочет с нами обсудить.
Около 9 часов утра автомобиль Бастанова обстреляли из автомата Калашникова.
Я часто говорю с президентами США и России на тему противоракетной обороны.
Пока я думаю, путь к миру закрыт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».